Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Суд в Москве отклонил иск жительницы Новосибирска к осужденным участницам группы Pussy Riot. Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозицией. В Германии продолжают бастовать бортпроводники авиакомпании «Люфтганза». Кунцевский суд Москвы отклонил иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к трем осужденным участницам панк-группы Pussy Riot, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Рузанкина требовала выплатить ей 30 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, который, по словам истицы, причинил ей просмотр ролика с панк-молебном в храме Христа Спасителя в Москве. По мнению судьи Максима Соколовского, представителям Рузанкиной не удалось доказать, что их доверительница испытала нравственные и физические страдания в результате действий Pussy Riot. Адвокаты-ответчицы назвали это решение первым правосудным за все время преследования участниц панк-группы, говорит Николай Полозов.
В этом процессе была обеспечена состязательность сторон. В том случае, если бы на уголовном процессе в Хамовническом суде нам предоставили хотя бы половину этой состязательности, судье Сыровой выносить неправосудное решение было бы тяжелее в разы.
В Кунцевском суде Москвы готовится к рассмотрению еще два иска жителей Новосибирска, заявивших требования о компенсации морального вреда, причиненного, по их мнению, участницами Pussy Riot. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. Власти предложили организаторам акции пройти от Лужников по Фрунзенской набережной и провести митинг у Андреевского моста. Число участников марша при этом остается прежнее – 50 тысяч человек. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что оппозиционеров такой вариант не устраивает, и они будут добиваться санкций властей на проведение шествия в пределах Садового кольца. В заявке, поданной в мэрию, было указано шествие от Белорусского вокзала по Тверской улице и митинг на Боровицкой площади. Президент России Владимир Путин выступил сегодня с программной речью на деловом саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который начал работу на острове Русский в акватории Владивостока. В своей речи российский лидер затронул основные темы, которые обсуждаются на форуме: экономическую интеграцию, продовольственную и энергетическую безопасность, проблемы транспорта и инвестиций. В частности, по словам российского президента, совместно с Белоруссией и Казахстаном Россия готова предоставить свою транспортную систему для связи бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона с Евросоюзом.
Наше единое экономическое пространство освобождено от внутренних, таможенных и прочих формальностей. И, конечно, в этой связи открывает бизнесу Тихоокеанского региона прямой путь не только в экономике наших стран, но и инфраструктурно-транспортном смысле, и обеспечит наиболее оптимальные пути взаимодействия с Евросоюзом.
Путин призвал страны АТЭС к более активной интеграции для развития торговли и инвестиций.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Сирии, Дамаске, сегодня произошли два взрыва, передало государственное телевидение. По его данным, жертвами первого взрыва вблизи мечети стали 5 сотрудников служб безопасности. Второй теракт произошел спустя примерно 2 часа. Заминированный автомобиль был подорван в месте, рядом с которым расположены 2 министерства – информации и юстиции. О пострадавших при втором взрыве данных нет. Базирующаяся в Лондоне группа сирийских правозащитников сообщила сегодня об обнаружении местными жителями в 2 пригородах Дамаска – Замалка и Катана 45 тел убитых. В тот же день сирийские власти заявили, что вернули под свой контроль 2 района города Алеппо, которые удерживали повстанцы. Министерство обороны Великобритании сообщило сегодня об отправке на воинскую службу в Афганистан британского принца Гарри. Это будет уже 2-я подобная командировка 27-летнего члена королевской семьи в страну, где продолжается операция международных сил против исламских экстремистов. Принц Гарри будет исполнять обязанности второго пилота и авиационного наводчика боевого вертолета «Апач». Основным местом его дислокации станет база «Кэмп Бастион» в провинции Гельмент. Предполагается, что командировка продлится 4 месяца. Вот что заявил представитель командования британскими силами в Афганистане Джок Гордон.
«Я направляю теплые приветствия в адрес 662-й эскадрильи капитана Уэльского, который уже имеет опыт авиационного наводчика в ходе проведенных операций. Он станет полезным звеном для авиационной группы. Вместе с другими членами эскадрильи ему предстоит опасная и необходимая работа»,
сказал представитель командования. В Германии продолжается многодневная забастовка 19 тысяч бортпроводников авиакомпании «Люфтганза». В пятницу она впервые проходила во всех аэропортах страны и будет продолжаться 24 часа, что является рекордом в истории компании. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Эта забастовка самая чувствительная, в смысле многомиллионных убытков для «Люфтганзы» и в плане неудобств для порядка 100 тысяч пассажиров, более чем 1000 рейсов, которые были отменены. Часть пассажиров за счет «Люфтганзы» были пересажены на самолеты других авиакомпаний и поезда. Сила пока на стороне бастующих, добивающихся повышения зарплаты и отказа компании от использования труда бортпроводников, нанимаемых через специальные фирмы на временную низкооплачиваемую работу. Руководитель профсоюза бортпроводников «Уфо» Николай Баублис заявил о сближении позиций сторон, но представитель «Люфтганзы» Клаус Вальтер был более сдержан. «Контакт с профсоюзом у нас был, но он, к сожалению, не приблизил нас к цели. Мы предложили вернуться за стол переговоров и надеемся на конструктивный диалог, который привел бы к немедленному прекращению конфликта, так как для нас речь идет о будущем «Люфтганзы». Надежду сулит реализация предложения руководства «Люфтганзы» об участии в переговорах, согласованного обеими сторонами посредника. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши последние новости всегда можно найти в интернете по адресу свободанews.ру.
Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Свидетель истца Александр Гольдфарб о процессе «Березовский против Абрамовича» и демограф Мюррей Фешбах о Дальнем Востоке. Вода должна быть чистой, а врачи в наличии. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. На закончившемся в Лондоне судебном процессе «Березовский против Абрамовича» литератор Александр Гольдфарб выступал в качестве свидетеля со стороны истца. В интервью Владимиру Абаринову он дает свою оценку итогам этой тяжбы.
Напомню в двух словах фабулу дела. По версии истца, то есть Бориса Березовского, Роман Абрамович, то есть ответчик, угрозами и шантажом вынудил его продать принадлежавшие ему пакеты акций компании «Сибнефть» и ОРТ по смехотворно низкой цене. Причем действовал он от имени президента Путина. Ответчик отрицал обвинения в шантаже и утверждал, что Березовский не вложил в «Сибнефть» ни копейки. Александр, вы написали, что судья Элизабет Глостер не взлюбила Березовского. Его трудно было взлюбить. Он постоянно пытался ей объяснить российскую специфику. Произносил длинные сбивчивые монологи на далеко не идеальном английском языке, нарушал регламент. А Абрамовичу ничего не надо было доказывать. Он говорил через переводчика, вел себя спокойно, был немногословен и дисциплинирован. И все-таки я считал, что Березовский должен выиграть. Ну, просто в силу объективных обстоятельств. Собственность у него отобрана, он политический иммигрант, это объективные факты. Почему же он все-таки проиграл? Неужели только потому, что не сумел понравиться судье?
У меня две части ответа на этот вопрос. Первая часть, что довольно часто случается, что юридическое решение не соответствует действительности. Например, когда, допустим, убийцу отпускают из-под стражи в зале суда, потому что полицейские при аресте неправильно зачитали ему его права. Так что такие вещи случаются в западных судах, и не только, наверное, в западных, потому что реальность юридическая не всегда соответствует реальности фактической, как произошло и на этот раз. Второе, что я хочу сказать, это то, что в данной ситуации не было ни письменных доказательств, ни прямых свидетельств. Ни с той, ни с другой стороны, все свидетели были косвенные, и все свелось на самом деле к тому, кому судья в данной ситуации больше поверит, как она сама и указала в приговоре, Абрамовичу или Березовскому. И так вышло, что ее симпатии склонились в сторону Абрамовича, что вполне законно, и от этого не менее субъективно.
Какова была ваша роль на процессе?
Моя роль на процессе была свидетелей на стороне Березовского, который рассказал о том, что происходило вот в два ключевых момента. Часть я сказал в письменных показаниях, часть в устных. А именно, когда в 2000 году происходил отъем акций ОРТ. Те, кто помнит этот период, помнят историю с телетрастом, когда Березовский хотел передать свою долю в ОРТ группе интеллигентов, журналистов. Потом он это предложение отменил, потому что арестовали Глушкова, ему сказали, что Глушкова отпустят, если он отдаст акции ОРТ и все прочее. Вот я про это рассказывал в своих показаниях. Но опять же, я не был прямым свидетелем, потому что я не присутствовал при разговоре Путина с Березовским, и я мог говорить только о том, что происходило вокруг этого. А вторая половина, о которой я говорил, это эпизод на вилле Березовского на юге Франции, когда туда, по утверждению Березовского, приезжал Абрамович, ему, собственно, и сделал предложение, от которого он не смог отказаться, об отъеме его активов. Значит, я в это время был на этой даче. Но я, опять же, не присутствовал при разговоре Абрамовича с Березовским, который состоялся в моем отсутствии. Поэтому единственное, что мог подтвердить, что был визит, и что после этого, через некоторое время, мне Березовский и Бадри сказали, что приехал Рома и передал предложение от Путина и от Волошина отдать акции ОРТ, тогда было иначе хуже будет. Вот. Но, опять же, это косвенное свидетельство.
Напомню, что Николай Глушков – близкий друг Березовского, заместитель директора Аэрофлота, который был тогда арестован по обвинению в хищениях. Бадри Патаркацишвили – деловой партнер Березовского, ныне покойный, в то время совладелец телекомпании ОРТ. Вы считаете, что адвокаты Березовского не использовали всех возможностей, не представили Владимира Путина в качестве инициатора отъема собственности у Березовского, инициатора шантажа, поскольку Путин пользуется иммунитетом от уголовного преследования, и такая линия была бы заведомо проигрышной. Я правильно изложил ваше мнение?
Я не могу сказать, что это была заведомо проигрышная линия, потому что многое зависело, опять же, от субъективного мнения судьи. Но то, что Березовский был изначально в невыигрышном, невыгодном положении и не мог воспользоваться своим самым сильным аргументом политическим, это факт, потому что Путин пользуется иммунитетом, поскольку он глава государства, таким же, как любой посол любой страны. В коммерческих спорах он не может быть ответчиком нигде. И также его доверенные лица. И поэтому сказать правду, что в данной ситуации Абрамович был доверенным лицом Путина, и что у них есть общие интересы, включая сегодняшний день, как политические, так и коммерчески, этого сказать было просто нельзя. Обсуждалась достаточно фиктивная картина, согласно которой вот Рома Абрамович решил разбогатеть и то ли отнять деньги у Березовского, то ли нет, но, так сказать, Путин и фактор российской власти оставались за кадром. И соответственно, судья не мог учитывать все эти, безусловно, существенные обстоятельства. Есть много свидетелей, которые показали бы и доказали бы с документами в руках роль Путина, но, к сожалению, это сделать невозможно. Одним из таких свидетелей является известный бизнесмен Сергей Колесников, который имеет документы, и это было много в прессе, из которых следует, что деньги Абрамовича в 2000 году и позже были отмыты через серию офшорных компаний, использованы для строительства так называемого дворца Путина. Это все доказуемые факты, но, к сожалению, эти факты нельзя было привести в суде.
В российской, да и в британской прессе многие комментируют эту тяжбу в том смысле, что, мол, вор у вора дубинку украл, истец и ответчик друг друга стоят. Но в таком ключе можно изобразить и оба процесса Ходорковского. Ясно, что где-то надо провести черту, когда заканчивается период первоначального накопления капитала и собственность становится легальной, а вот все, что происходит потом, предмет судебных споров. В таком аспекте вопрос не стоял на этом суде?
Нет, на этом процессе вообще не рассматривалась, так сказать, тема происхождения этих активов. Она оставалась за скобкой. И, так сказать, существование и легальность владения акциями Сибнефти и Русала, и ОРТ не ставилось под сомнение. Спор был о том, кому эти активы принадлежат. То есть эта тема вообще не стояла. И весь пафос ситуации заключается как раз в том, что это английский суд. Если бы речь шла об османном суде или там, о хамовническом суде, то ни у кого не было бы никаких вопросов и не было бы предмета обсуждения, поскольку там дело было бы предрешено. И поэтому сравнивать дело Ходорковского с этим делом нельзя. С этим делом можно сравнивать следующий процесс, похожий. Это вот Дерипаска против Чернова, или наоборот, Черной против Дерипаски, хотя он гораздо более узкий, потому что там почти нет политических аспектов, в то время как в данном случае на первом плане всей этой истории является, находится спор между Путиным и Березовским, и роль Абрамовича здесь второстепенная.
Юридически Березовский проиграл. Ну а кто понес больший репутационный ущерб, Березовский или Абрамович?
Естественно, проигравшая сторона, как поется в песне, выигравший забирает все. Березовский понес, безусловно, репутационный ущерб. И это, так сказать, факт. Очень резко поднялась репутация Абрамовича и его политических спонсоров, в частности, Путина. Потому что, как ни крути, в глазах общественного мнения и юридическая реальность заключается в том, что произошла некоторая легитимация, легитимизация режима вот, жуликов и воров, коррумпированного и репрессивного режима, который воцарился в Кремле, и в котором Роман Абрамович играет одну из самых ключевых ролей.
Березовский будет обжаловать решение суда?
Это вопрос для него и его адвокатов. Пока что решение еще не принято. Они ждут, так сказать, развернутого решения судьи, которое там составляет 1000 страниц, и в котором будет дана оценка каждому из свидетелей и все прочее. И вот когда они ознакомятся с этим, они примут решение, обжаловать это или нет.
С литератором Александром Гультфарбом беседовал Владимир Абаринов.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжаем цикл публикаций радиопрограмм в рамках специального проекта «Радио Свобода. Дальний Восток. Жизнь на краю». Мы говорили вчера о том, что, чтобы делать прогнозы, как поднимать регион, надо сначала посмотреть на людей, этот регион населяющих. Общая численность населения Дальнего Востока и Сибири сократилась с почти 8 миллионов человек в 1989 году до 6,3 миллиона человек в 2010 году. И эта тенденция продолжается. Средняя продолжительность жизни
жизни мужчин на Чукотке чуть меньше 54 лет, а в Тыве чуть больше 54. Мы беседуем со специалистом по демографии, автором многих книг о демографии и экологии Советского Союза и России Мюрреем Фешбахом. Почему такая разница между российским Дальним Востоком и Китаем? Вот есть две страны, которые разделяют общие границы. И с одной стороны граница, как вы говорите, пусто, а с другой всячески пытаются ограничить рост населения.
Ну, во-первых, китайцы не приветствуют аборт, если только речь не идет о втором или третьем ребенке. Так что население растет, несмотря на закон, налагающий ответственность за второго и третьего ребенка. Ответственность налагается потому, что встает вопрос о растущих потребностях населения и ограниченных возможностях государственных служб удовлетворить эти потребности. Но есть некоторые районы Китая, для которых сделано исключение из политики одного ребенка. Это в первую очередь относится к провинции Синьцзянь, где проживает в основном мусульманское население, но куда в результате государственной политики переехало значительное количество ханьцев и представителей остальных основных китайских национальностей. Плюс играет роль импульс стремительного роста населения в прошлом, плюс тот факт, что это население в основном сельское, а сельские семьи больше. Население Советского Союза не было наполовину городским, наполовину сельским, как сейчас до 61 года, когда началось массовое переселение в города. В Китае это тоже наблюдается в последние два десятилетия, но на то, чтобы изменить тенденцию, требуется время. Ко всему сказанному надо добавить еще один фактор – растущую экономику Китая. Россия прошла через хаос распада Советского Союза в 1991 году, затем был экономический кризис с 1998 года, сейчас тоже страна в кризисе или в ожидании оного, в зависимости от того, каким источником вы пользуетесь, а чаще всего эти источники полностью противоречат друг другу. Китайцы же проводили очень мудрую политику, она мне далеко не всегда нравится, но приходится признавать, что при том, что политический курс китайской коммунистической партии был и остается жестким, экономическая политика весьма либеральна. Советское руководство смотрело на этот пример, но не решилось им воспользоваться. И, по-моему, российское руководство до сих пор боится слишком большой экономической свободы. Ну и последний фактор, конечно, погода, климатические условия. В Сибири и на Дальнем Востоке намного холоднее, стоимость жизни несравненно выше. Да, конечно, в этом регионе огромные ресурсы, и можно было бы ожидать, что люди устремятся в этот район именно из-за ресурсов. Но сразу же возникает вопрос, а кто получает финансовую выгоду от добычи металлов, золота, меди и так далее? Сколько уходит в центр, а сколько остается в той же республике Саха? Так что вопрос упирается еще и в стимулы. Распределение ресурсов – это выбор, который делает государство. И в России это распределение ресурсов и средства, которые получает население, кардинально отличается от того, что позволено населению Китая. Некоторые семьи в Китае решают иметь больше одного ребенка и платить штрафы, платить за школу, за образование, потому что даже у жителей сельских районов есть на это средства, а люди со средствами хотят иметь и могут себе позволить иметь большую семью. А в России русские семьи немногодетны. Конечно, на Дальнем Востоке представлена целая группа национальностей, но они слишком немногочисленны, чтобы изменить демографическую картину в целом. Но подчеркиваю, что я все-таки из всех факторов поставил на первое место миграцию населения из региона. Российское руководство в курсе ситуации, но они не знают, что с этим делать, или же просто еще ничего не сделали.
Вот вы говорите, что в Тыве и на Чукотке самая короткая продолжительность жизни мужчин в стране. Но, может быть, это генетика такая?
Я думаю, что это сочетание плохого состояния системы здравоохранения, санитарных условий, что приводит к распространению инфекционных заболеваний. Я говорю не о том, что надо мыть руки, а о том, что вода должна быть чистой, а врачи в наличии, как и медицинское оборудование и новейшие технологии. Конечно, ситуация со временем меняется то в худшую, то в лучшую сторону, но Тыва остается одним из самых неблагополучных районов России с этой точки зрения. Тоже и Чукотка. Жители, которые стали объектом самых грязных анекдотов. Но на Чукотке еще добавляется стресс от жизни в таких климатических условиях, и люди пьют, чтобы подавить этот стресс, и умирают от алкоголя. Это все взаимосвязано.
Напомним, мы беседуем со специалистом по демографии Советского Союза и России Мюрреем Фешбахом. В какой степени этот процесс сокращения населения можно считать постоянным, а в какой степени он отражение цикла развития России? Сейчас в репродуктивный возраст вошло поколение 80-х-90-х годов, а сама прослойка этого поколения очень узкая. Люди не хотели рожать во времена неразберихи и распада Советского Союза, была неопределенность, довольно сильная миграция населения и так далее. И образовался своего рода провал в поколениях.
Да, я согласен с вами. Кстати, обычно люди, которые эмигрируют, это представители молодого поколения, которые уезжают, оставляя позади людей моего возраста, если, конечно, эти люди могут дожить до моего возраста. А у этого пожилого поколения детей уже быть не может, так что получается, что эффект миграции надо умножать в несколько раз. То же самое с людьми, которые переезжают в города. По статистике, причем в мировом масштабе, у сельского населения обычно больше детей, чем у городского. Горожане стремятся получить образование, хотят создать для себя лучшие жизненные условия, хотят путешествовать. Так что если посмотреть на показатель, который называется коэффициент репродуктивности, то он, в принципе, низок по всей России, за исключением нескольких мест, а на Дальнем Востоке и в Сибири он низок и подавно.
Давайте мы сначала дадим определение того, что называют коэффициентом репродуктивности.
Это количество девочек, которые дожили до того возраста, в котором родила их мать. Иными словами, если мать родила девочку в 38 лет, и девочка дожила до возраста в 38 лет, то это составляет определенную пропорцию. Для этого есть специальная формула. Если этот коэффициент меньше единицы, то это означает, что последует спад численности населения в определенной возрастной группе, где учтены рождаемость плюс-минус смертность плюс-минус миграция. В целом для России этот показатель составляет 0,73, но для русского населения, русский как национальность в данном случае, этот показатель 0,65. Для Сибири и Дальнего Востока показатели 0,78 и 0,75. Для ТВ, как ни странно, это 1,3, что означает, что если бы не было ранних смертей, то мог бы быть рост населения, потому что женщины доживают до 48-49 лет. А вот в Иркутске, например, тот же показатель составляет 0,83. То есть различия по отдельным районам огромны. В республике Саха, например, коэффициент тоже выше 0,95, и даже на Чукотке 0,94. Любопытно, что если вы возьмете только этот показатель и примерите его для разных регионов, областей, автономных округов и так далее, то картина сложится совсем иная, чем если брать тенденции в целом по стране. А в целом мы видим снижение численности населения. И неважно, сколько государство дает за второго или третьего ребенка, 10 тысяч рублей или 20 тысяч. В Москве и Петербурге стоимость жилья растет практически ежемесячно, так что молодым людям исключительно сложно обзаводиться потомством, если они вообще хотят это делать.
Если сравнить политику в Советском Союзе по отношению к Сибири и Дальнему Востоку с политикой российской, каким выводом можно прийти и сработает ли российская политика по развитию региона?
Без сомнения, в течение довольно длительного времени существует политика, вернее, слова, которые противоречат реальности. Слова следующие. Мы хотим получить равное развитие по всей стране. В Советском Союзе это относилось и к Центральной Азии, и к Казахстану, и к Дальнему Востоку, и к Северному Кавказу. Словом, ко всей территории, а не только к Москве и Ленинграду, позднее Санкт-Петербургу. Хотя основной рост был именно в этих городах. Ну и периодически в других местах, как Новосибирск или Кемерово, хотя Кемерово не самое здоровое место для жизни. Но все изменилось, отчасти с распадом Советского Союза, но также из-за того, что временами правительство решало предоставлять различные бонусы людям для того, чтобы они переезжали на границу с Китаем, а потом от них отказывалось. И, например, большим бонусом был не надел земли и не деньги, а мотоцикл. Это было в старые плохие времена, когда там не было дорог. Дорог там по-прежнему нет, но времена изменились. Потом Кудрин предупредил, что для всего этого нет денег. А теперь уже они вообще говорят о мерах бюджетной экономии. Так что сколько денег останется для развития Сибири и Дальнего Востока, для той корпорации, о которой говорит Дмитрий Медведев, вопрос открытый. Владимир Путин, конечно, делал многочисленные обещания во время предвыборной кампании о повышении зарплат, пенсий, развитии здравоохранения и инфраструктуры. Они немало сделали, надо отдать им должное, но так дальше продолжаться не может. И если цены на нефть упадут еще ниже, то будет очень сложно все это финансировать. Впрочем, если цены на нефть возрастут, то, возможно, они смогут от слов перейти к делу. Так что я отчасти обуславливаю свой ответ, но в целом я все-таки склонен сказать «нет, не сработает».
Мы беседовали со специалистом по демографии Советского Союза и России Мюрреем Фешбахом. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Кунцевский суд Москвы отклонил гражданский иск жительницы Новосибирска Ирины Рузанкиной к осужденным участницам группы «Пусси Райот». Судья не нашел оснований для его удовлетворения. Рузанкина требовала взыскать с трех девушек 30 тысяч рублей в качестве компенсации за глубокие моральные страдания, которые ей якобы причинил скандальный панк-молебен в храме Христа Спасителя. Мэрия Москвы отказалась согласовать марш миллионов 15 сентября по маршруту, указанному оппозиционерами в заявке. После наводнения в Крымске возбуждены 5 уголовных дел по фактам мошенничества, хищения денег и имущества, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры России. Около 2000 жителей Кабардино-Балкарии участвовали в пятницу в Нальчике в митинге «Солидарность в борьбе с терроризмом». В Дамаске сегодня произошли 2 взрыва, передало государственное телевидение. По его данным, жертвами первого взрыва вблизи мечети стали 5 сотрудников служб безопасности. О пострадавших при втором взрыве данных нет. Канада закрыла свое посольство в Тегеране и объявила персона нон грата всех остающихся в Канаде иранских дипломатов. Решение, как отмечается, принято в знак протеста против предполагаемой военной поддержки, которую Иран оказывает сирийскому режиму Башара Асада. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что уведомила американский Конгресс о своем решении внести в список зарубежных террористических организаций, базирующуюся в Пакистане, исламистскую группировку «Сеть Хакани». Брат Саада Аль-Хилли, который был убит вместе с членами своей семьи в окрестностях Альпийского озера Анси во Франции, отрицает, что причиной преступления явился спор из-за денег.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Европейский центральный банк готов вернуться на долговой рынок еврозоны на жестких для проблемных стран условиях. Миллионы новых рабочих мест в России за счет чего? Хватает ли нефти мировой экономики? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Европейский центральный банк возвращается на долговой рынок с целью выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, заявил в четверг по итогам очередного заседания Совета управляющих банка его руководитель Марио Драги. По его словам, такие меры должны эффективно защитить страны еврозоны от расширения долгового кризиса. Марио Драги заявил то, что от него и ожидали. Европейский банк готов без ограничений покупать на вторичном долговом рынке гособлигации отдельных стран еврозоны, но тогда и в тех объемах, когда и которые он сочтет наиболее адекватными ситуации. Мандат Европейского центрального банка запрещает ему напрямую кредитовать правительства стран еврозоны. Применительно к долговому рынку это означает, что банк не имеет права выкупать гособлигации этих стран при их первичном размещении, когда деньги от продажи бумаг получают именно правительства. Но после такого размещения многие из этих облигаций попадают на вторичный долговой рынок, где их уже перепродают друг другу частные инвесторы. И формально, покупая их здесь, Европейский центральный банк за рамки своего мандата не выходит, ведь его деньги идут частным инвесторам, владельцам этих гособлигаций, тем же банкам, например, или другим финансовым компаниям, а не правительствам. Такие меры Европейского банка ведут к немедленному снижению рыночных процентных ставок по гособлигациям, делая более доступными для правительств соответствующих стран новые заимствования на рынке для самостоятельного обслуживания ими накопленного долга. Европейский центральный банк будет покупать теперь на вторичном рынке лишь относительно короткие гособлигации проблемных стран еврозоны со сроками погашения, истекающими в течение 3 лет, но не распространит эту практику на более длинные бумаги. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Действительно, если ЕЦБ будет покупать облигации на вторичном рынке, то мандат при этом ЕЦБ не нарушит, поскольку эти деньги уже получены были раньше от инвесторов, и идет просто речь о передаче активов из одних рук в другие. Но мне кажется, причина, по которой ЕЦБ все-таки пытается сосредоточиться на недолгосрочных облигациях, связана с тем, что они хотят не столько сохранить свой мандат де юре, что ли, а де-факто нарушить, боится его. Поскольку если инвесторы будут, например, покупать государственные облигации на первичном рынке, потом в последующем ЕЦБ продавать, и эти спекуляции примут какой-то серьезный объем, то в этом случае де-факто ЕЦБ может оказаться крупным держателем государственного долга. И в случае, если ситуация, скажем, в Испании или в Италии будет ухудшаться, то это приведет к тому, что ЕЦБ возьмет на себя очень крупный риск.
Финансовые рынки ожидают в ближайшее время от Европейского центрального банка и смягчения его залоговых требований, то есть расширения спектра принимаемых от коммерческих банков финансовых инструментов в качестве залога под предоставляемые им кредиты. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Смягчение условий залога подразумевает, что банки получат больший доступ к рефинансированию Европейского центрального банка. То есть, иными словами, это расширяет возможности ЕЦБ по поддержке банковской системы. Совершенно очевидно, что это является одной из мер по стабилизации долговых европейских рынков, потому что вот способность европейских банков увеличивать или не снижать портфели государственных ценных бумаг на своих балансах напрямую зависит от доходности государственных облигаций, соответственно, расходы бюджетов на обслуживание долга. Поэтому в конечном счете это, безусловно, будет частью ожидаемых рынком мер по контролю доходности облигационных рынков.
Европейский центральный банк вновь подтвердил, что возобновит выкуп им гособлигаций отдельных стран еврозоны только в том случае, если эти страны параллельно обратятся за помощью к Европейскому антикризисному фонду. А эта помощь возможна лишь на жестких условиях реформирования бюджетной политики. Поэтому Испания или Италия, например, обращаться за такой помощью не спешат, особенно на фоне заметного удешевления в последние недели их новых заимствований на долговых рынках, то есть снижение доходности, запрашиваемой инвесторами по испанским или итальянским гособлигациям. Но на самих этих рынках, то есть их участникам и аналитикам, как примерно представляется дальнейший ход событий? Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Мне кажется, это, во-первых, в интересах тех стран, которые рассчитывают на ЦБ, следовать его рекомендациям, потому что, в принципе, они играют достаточно сильную стабилизирующую роль, дисциплинирующую. Поэтому, если они, ссылаясь на то, что доходность уже упала, попытаются как-то отсрочить, что ли, обращение за помощью или оставить это на крайний случай, то мне кажется, что рынок очень быстро отыграет назад и доходность снова вырастет. Поэтому, скорее всего, все-таки обращение за помощью последует, и те обязательства, которые возьмут на себя страны по сокращению дефицита, они, мне кажется, лишь усилят эффект вот этих совместных действий. С одной стороны, помощь ЕС, с другой стороны, участие Европейского центробанка, и с третьей стороны, это действия самих стран, правительств этих стран, направленные на улучшение ситуации с долгом.
Выкуп на долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны для снижения запрашиваемой по ним рынками доходности Европейский центральный банк начал еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. С тех пор такую практику банк неоднократно приостанавливал, в очередной раз весной нынешнего года. В целом расходы банка на эти операции уже превысили 210 миллиардов евро. Для сравнения, единый годовой бюджет Европейского Союза, формируемый за счет взносов входящих в него 27 стран в объеме 1% их ВВП, в этом году составит примерно 130 миллиардов евро. Финансовые рынки реагировали заметным ростом на представленную в четверг Европейским центральным банком программу выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, а запрашиваемая рынками доходность по этим обязательствам резко упала. Однако теперь эксперты задаются вопросами, когда эта программа может реально начаться и как проявится ее влияние. Начать выкуп на вторичном рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны Европейский центральный банк пообещал лишь после того, как они возьмут на себя жесткие обязательства экономии государственных расходов и пересмотра в целом бюджетной политики, с которыми обратятся за параллельной помощью к Европейскому антикризисному фонду. Речь идет сегодня в первую очередь о таких странах, как Испания и Италия, правительства которых неоднократно заявляли, что они уже приняли практически все необходимые решения в этом направлении в соответствии с требованиями европейских кредиторов, и потому в дополнительных к этому обязательствах, взятых на себя, уже не нуждаются. Создается фактически патовый ситуация, ибо Европейский банк не может начать выкуп облигаций этих стран без их новых обязательств. В этих условиях нынешний оптимизм на финансовых рынках уже вскоре может сойти на нет, а доходность проблемных облигаций вновь начнет расти. Аналитик долгового рынка из банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Безусловно, та мысль, которую вы излагаете, она присутствует в умах инвесторов, и, возможно, по такому сценарию ситуация и будет развиваться в дальнейшем, но все-таки мне кажется, что наиболее важным моментом является то, что рынок не оказался разочарованным последним заявлением Европейского центрального банка, потому что было очень много поставлено на карту, и то, как повели себя рынки, и то, как повели себя доходности итальянских и испанских облигаций после заявления ЕЦБ, указывает на то, что коммуникация была сделана правильно. Но в то же время, я думаю, что у проблемных стран еврозоны, в общем-то, особого выбора в случае ухудшения ситуации в случае возобновления роста доходности соответствующих гособлигаций нет. И, в общем-то, я думаю, что сговорчивость тех же самых стран еврозоны будет тем выше, чем опаснее они будут приближаться к какой-то черте, за которой риск рефинансирования своих долговых обязательств становится непомерным.
Само по себе объявление Европейским банком о готовности выкупать гособлигации проблемных стран еврозоны, причем в неограниченных объемах и в любой момент, когда он сочтет это необходимым, является ли с точки зрения самого долгового рынка долгосрочным ограничителем для спекулятивных операций с такими облигациями?
Ну, безусловно, комфорта для инвесторов на рынке прибавилось после заявления ЕЦБ. В то же время, конечно же, нельзя исключать того, что на каком-то этапе тот план, который Европейский центральный банк предложил, он столкнется с определенными сложностями. В первую очередь, можно, наверное, упомянуть намеченное на 12 сентября заседание немецкого конституционного суда, который будет принимать решение о легитимности использования средств Европейского стабилизационного механизма на покупку испанских и итальянских облигаций.
Европейский банк заявил, что денежная масса, потраченная на будущий выкуп гособлигаций стран еврозоны, будет стерилизована, чтобы предотвратить возможный рост цен. То есть ровно такой же объем денег будет параллельно изыматься из оборота. Один из эффективных инструментов такого изъятия – повышение центральным банком ставок по депозитам, хранимых у него коммерческими банками, у которых в основном ЕЦБ и будет покупать проблемные гособлигации. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Могу достаточно легко представить ситуацию, в которой ЕЦБ, с одной стороны, выкупает долговые бумаги, а с другой стороны, заманивает, скажем так, средства на депозиты посредством более высоких ставок. И там искусство заключается в том, чтобы управлять этими ставками по депозитам таким таким образом, чтобы количество денег, которое будет добавлено в систему, но соответствовало объемам привлечения средств на депозиты. С другой стороны, даже если бы не было этой стерилизации, то большой инфляции не возникло, потому что так или иначе банки, которые бы получили эти деньги от ЕЦБ, они бы их принесли, скорее всего, опять же, в ЕЦБ, поскольку темпы роста кредитования в Европе остаются, мягко говоря, не самыми лучшими, поэтому большого инфляционного эффекта там бы по-любому не произошло.
Европейский банк, заявляя о планах выкупа проблемных гособлигаций, побуждает банки и другие финансовые компании оставаться на долговом рынке. С другой стороны, эти деньги банков, чисто теоретически, могли бы пойти на кредитование европейских экономик, стимулируя их рост и отдаляя от рецессии, которая теперь становится в еврозоне все более вероятной.
Действительно, я согласен с тем, что меры ЕЦБ помогут снизить риски и поддержать спрос на облигации периферийных государств. Это позволит периферийным странам не так жестко сокращать государственные расходы. А сейчас много идет разговоров о том, что вот те меры жесткой экономии, сокращение бюджетных дефицитов и является одним из драйверов снижения, которые мы наблюдаем в экономиках этих стран. Поэтому, если здесь вот немножко ослабить за счет более высоких дефицитов, финансирования этих дефицитов за счет вот выпуска облигаций, то, мне кажется, это в существенной степени поможет экономикам этих стран. Поэтому здесь, опять же, тонкая грань. С одной стороны, да, мы говорим о том, что нужно сокращать долги, сокращать дефицит, но с другой стороны, мы точно так же видим, что делать это уж очень радикально нельзя. Это приводит к большим экономическим проблемам в этих странах.
Объем экономик 17 стран еврозоны после нулевого роста в течение первого квартала года в течение второго квартала сократился на 0,2%, сообщило в четверг агентство Евростат. Рецессией считается сокращение ВВП в течение двух и более кварталов подряд. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Миллионы новых рабочих мест в России. За счет чего? Хватает ли нефти мировой экономике?
Российский президент Владимир Путин вновь напомнил о необходимости реформирования внутреннего рынка труда, подтвердив поставленную ранее задачу уже в течение нескольких лет создать в стране 25 миллионов новых рабочих мест. Они, по словам главы государства, могут быть образованы как с нуля, так и путем переформатирования уже существующих за счет повышения квалификации работающих там людей. На сегодня в России, согласно данным статистики, в трудоспособном возрасте находятся примерно 76,5 миллионов человек, что составляет около 54% всей численности населения страны. При этом занятыми в экономике, то есть имеющими работу, официально признаны чуть более 70 миллионов человек, лишь половина из которых работает в среднем и крупном бизнесе. Способен ли этот сектор экономики выполнить указания руководства страны о создании новых рабочих мест? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Наши крупные и средние предприятия, то есть те, которые в сумме дают примерно 35 миллионов рабочих мест, а сверх этого либо это мелочевка, либо вообще самозанятые индивидуалы, то вот эти крупные и средние предприятия, которые, видимо, Путин имел в виду, они в год создают примерно 3,5 миллиона рабочих мест. И примерно 3,5, чуть больше, они ликвидируют. То есть, если исходить из того, что вот сегодня экономика создает 3,5-4 миллиона рабочих мест, это оценки Росстата, то создать 25 миллионов рабочих мест вообще нет проблем. Там 4 миллиона, 25 на 4, это где-то 6-7 лет. Но при этом мы же и потеряем столько же. И поэтому какая будет численность при создании 25 миллионов? Может быть, она будет меньше, чем есть.
Если я вас правильно понял, термин создания новых рабочих мест на практике может совсем не означать расширение того или иного производства за счет увеличения числа занятых людей. Но, тем не менее, власти ставят задачу привлечения в экономику большего числа работников, прежде всего, высокотехнологичные отрасли. Как это сочетается с проблемой качества трудовых ресурсов?
Это другой вопрос, потому что у нас все последние годы шел переток как раз в более простые отрасли. Ну вот, на например, в торговлю, да? В торговлю, примитивное строительство. Очень многие люди заняты в неформальном секторе, по разным оценкам, от 20 до 30%. И, в принципе, многие из этих людей имеют хорошее образование, навыки. Они могли бы работать в более высокотехнологических секторах. Проблема в том, что они там не нужны. Это не проблема предложения труда, это проблема спрос на труд. Нашей экономике при всех наших разговорах и пожеланиях ей не нужны в большом количестве высококвалифицированные люди. Им просто негде работать.
Тем не менее, несколько последних лет российские власти только и говорят о технологической модернизации экономики и развитии инновационных производств. Здесь в качестве примера можно привести тот же проект Сколково, о котором сейчас, правда, вспоминают все реже и реже.
Ну, а что Сколково? Ну, а если и будет Сколково? Ну, будет в Сколково работать несколько тысяч человек. А что это меняет? Это ж ничего не меняет. Речь же идет о рабочих местах для десятков миллионов людей.
Нет, но ведь предполагалось, что там будут создаваться новые технологии, которые затем, после внедрения в промышленное производство, обеспечат качественно более высокий уровень занятости.
Но для того, чтобы промышленность возрождалась, промышленность должна существовать в определенной бизнес-среде, нужен определенный климат для нее, бизнес-климат, инвестиционный климат, институциональный климат, как мы говорим. А этого-то нет. Условия-то для ведения бизнеса по-прежнему, как в соляной кислоте. Ну, Сколково предложат какие-нибудь инновации, наверняка найдутся в Европе или в Соединенных Штатах компании, которые с удовольствием ими воспользуются, если это хорошие инновации, интересные предложения. Если вы до сих пор не можете пойти легко зарегистрировать компанию, получить землю, построить предприятие, подключиться к электричеству, чтобы вас при этом не кошмарили там одни, другие, третьи, пятые. Будете вы предъявлять спрос на инновации?
Иначе говоря, будущее разработки Сколково, если все-таки они случатся, имеет гораздо больше шансов быть внедренными за границей, чем в России.
И они мобильны, как и мозги, они очень мобильны, и капитал мобилен. Поэтому все ищут там, где лучше, где легче, где быстрее, где отдача будет больше. Пока что наша страна для этого далеко не земля обетованная.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Мировые цены на нефть, повысившиеся в четверг после выступления руководителя Европейского центрального банка Марио Драги почти на 0,5%, в пятницу вновь снизились на слабых данных по динамике рынка труда в США, примерно на столько же. Соединенные Штаты – крупнейший в мире потребитель нефти. На долю страны приходится примерно 20% ее общемирового потребления. Поэтому динамика макроэкономических показателей США тут же отражается на динамике мировых цен на нефть. В четверг поддержку им оказали сразу два фактора. Не только представленная Европейским центральным банком программа выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, но и очередная статистика от Министерства энергетики США. В частности, о том, что товарные запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе заметно сократились до минимального уровня за последние 5 месяцев. И цены на нефть пошли вверх. Однако уже утром в пятницу они вновь снизились на опасениях, что очередные данные по рынку труда Соединенных Штатов окажутся слабыми. А когда именно такие данные и были представлены, нефтяные цены снизились еще больше. И многие из экспертов, мнения которых приводят информационные агентства, не ожидают сколько-нибудь значительного роста общемирового спроса на нефть в ближайшие месяцы на фоне всеобщего замедления темпов роста экономик. Однако еще на прошлой неделе министры финансов стран Большой Семерки выступили совместным заявлением, в котором призвали нефтедобывающие страны увеличить добычу нефти, опасаясь дальнейшего роста цен на нее. Кроме того, как отмечалось в заявлении министров, страны Большой Семерки готовы даже обратиться к Международному энергетическому агентству с целью принятия им соответствующих мер для формирования адекватного спросу предложения сырья на рынке. Интересно, что буквально в тот же день, на прошлой неделе, руководитель этого агентства Мария ван дер Ховен заявила в интервью, что считает нынешнее предложение на рынке нефти вполне адекватным и что вмешательство агентства имеет смысл лишь в случаях резкого сокращения этого предложения. Как совместить, по сути, противоположные заявления Международного энергетического агентства с одной стороны и министров финансов стран Большой Семерки с другой? Наш собеседник Спутник в Нью-Йорке руководитель отдела отраслевого информационного агентства ПЛАЦ Джон Кингстон.
Я бы сказал, что сейчас бал на рынке правят нефтепродукты, а не сырье. Иногда бывает наоборот, но сегодня нефть дорожает из-за роста цен на нефтепродукты. Нередко возникают ситуации, когда даже при весьма высоком предложении сырой нефти предложение на нефтепродукты остается недостаточным. В результате на рынке возникает дисбаланс. Но эта проблема решается легко – расширить выпуск нефтеперерабатывающих заводов, что они обычно и делают, так как им это выгодно. Если же говорить о запасах самой нефти в мире, то ее предостаточно. Более того, эти запасы увеличились во втором квартале нынешнего года. Так что обе стороны, и страны Большой Семерки, и Международное энергетическое агентство, по-своему правы. Конечно, высокие цены на нефть негативно влияют на экономику многих стран мира. Но, с другой стороны, запасов нефти в мире предостаточно.
Международное энергетическое агентство, созданное в 1974 году после мирового нефтяного кризиса, является структурой Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющей 34 наиболее индустриально развитые страны мира. Летом прошлого года агентство продало на рынке часть своих стратегических запасов нефти, всего лишь в третий раз за всю свою 37-летнюю историю. Это решение стало тогда неожиданным для рынка, хотя агентство объяснило его стремлением заместить выпадающие поставки из Ливии. Тогда там еще продолжались активные военные действия. Сегодня место Ливии, как политического фактора для рынка нефти, очень условно занимает Иран. На ваш взгляд, в условиях неопределенности ситуации вокруг Ирана, могут ли страны Организации экономического сотрудничества и развития вновь, как и в прошлом году, задействовать резервы энергетического агентства? Хотя само агентство заявляет, что фактор выпадающих поставок Ирана рынок в последние месяцы уже отыграл. Джон Кингстон, агентство ПЛАЦ.
Иранская проблема – это единственная причина, из-за которой, как можно представить, Международное энергетическое агентство может пойти на очередное использование своих резервов. Да, международные санкции против Ирана привели к некоторому сокращению поступления нефти на мировой рынок, и агентство могло бы использовать этот аргумент для обоснования своего обращения к резервам. Но можно привести и встречный аргумент, что другие нефтедобывающие страны увеличили объемы добычи. Так что в итоге, на мой взгляд, Международное энергетическое агентство воздержится от использования стратегических резервов.
Министры финансов стран Большой Семерки призвали страны, являющиеся основными экспортерами нефти, задействовать в пределах возможностей имеющиеся еще у них свободные мощности добычи сырья. Но из всех стран ОПЕК такие мощности в сколько-нибудь значимых объемах есть разве что у Саудовской Аравии, которая их уже в основном и задействовала. Кому же тогда адресовано воззвание министров финансов стран Большой Семерки? Вряд ли ведь таким странам, как Россия или Норвегия, где добыча нефти традиционно осуществляется в максимально возможных объемах.
Совершенно верно. Призыв министров финансов стран Большой Семерки ни к кому другому, кроме Саудовской Аравии, Кувейта и, может быть, еще Объединенных Арабских Эмиратов, обращен и быть не может. Только в этих странах еще существуют свободные мощности добычи нефти.
На рынок нефти оказывают влияние две основных группы факторов. Со стороны производства нефти, то есть ее предложения, и со стороны спроса. На данный момент факторы предложения – это в основном события на Ближнем Востоке. Со стороны спроса – замедление экономического роста в США или Китае и почти уже рецессия в Европейском Союзе. На ваш взгляд, сегодня какая группа факторов превалирует?
Никогда не бывает так, что это либо только спрос, либо только предложение. Это всегда и то, и другое. Запасы самой нефти сейчас в полном порядке, а вот предложение нефтепродуктов на рынке явно недостаточное, что и удерживает цены на высоких уровнях. Но эта ситуация легко поправима за счет расширения нефтепереработки. Стоит отметить, правда, что, например, в Соединенных Штатах этот процесс несколько затянулся, так как нефтеперерабатывающие заводы в районе Нового Орлеана были вынуждены приостановить свою работу из-за урагана Айзек в Мексиканском заливе. Но в целом по отрасли факт остается фактом. Сегодня расширение объемов производства весьма прибыльно для нефтеперерабатывающих компаний. Поэтому сформировавшийся на рынке дисбаланс между предложением сырой нефти и предложением нефтепродуктов вскоре будет скорректирован.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Нью-Йорке руководитель отдела информационного агентства «Платц» Джон Кингстон. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Встреча была для обоих случайная.
Грузинский акцент в русской культуре, вероятно, надо искать там, где появляются первые грузинские круги в России. Это военачальники, первопечатники, основатели Московского университета.
«Поверх барьеров» – передача «Грузинский акцент в русской культуре». Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кого американский народ изберет, с ним мы будем работать.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная,
что... Священника исходил сильный запах алкоголя, и он с трудом держался.
Михаил Ленца заявил, что напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить освободить представительницу.
Украинское женское движение заявило, что приветствует отважных...
Свободный историй. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».